Шри Рамана Махариши. Глава 6. Знание высочайшего атмана. В этой главе описывается способ осознания атмана. Когда ум в форме эго, который принимает тело за атман и блуждает вовне, удерживается внутри сердца, чувство «я» в теле, «я» уходит. И вопрошание «кто пребывает в теле», проводимое спокойным умом, будет переживаться как «Я есть высочайшее Я». Это «Я», есть не что иное, как Абсолют. Атман, расположенный в лотосе сердца, граде тела, вместилище Бога. После этого следует оставаться спокойным с убеждением, что Атман сияет как все, и тем не менее ничто, внутри, вовне и везде, являясь также и трансцендентальным бытием. Такое состояние известно как медитация на истине, выражаемая изречением Шивохам, или «Я есть Шива», и оно также именуется четвертым состоянием. То, которое находится даже выше этого тонкого переживания, есть Бог, многообразно именуемый как состояние по ту сторону четвертого. Вездесущее, высочайшее бытие, сияющее внутри, как сердцевина божественного пламени. И описанное как проявляющиеся при концентрации и медитации, как пространство сердца, чистое сознание, абсолют, сияющий в небе ума. Следует думать только об абсолюте. Следует считать себя только абсолютом. С Следует посвящать все свои действия Абсолюту, следует видеть мир как Абсолют, следует считать все абсолютным, пока в самом деле так не увидишь. Следует подчинить свое эго Абсолюту, сделать его рабом Абсолюта. Если мы хотим реализовать Абсолют. Следует устранить неочищенный ум, который тяготеет к другому видению. Следует отсечь извращенную волю, связанную с эгоизмом, которая заставляет принимать нас вновь и вновь новые тела. Следует отсечь цепляние за эту извращенную волю и за собственный эгоизм. Следует отбросить любые привязанности, кроме как к Абсолюту. Таково завещание всех святых. Следует понять, что ты всегда являлся тем Абсолютом. Следует понять, что ты ни на миг не разлучался с ним, даже если в относительном измерении ты мыслишь категориями времени, представляя Абсолют как достижение в будущем, а себя как отошедшего от Абсолюта. В относительном измерении это так. Однако в абсолютном не было ни секунды, когда бы ты отошел от Абсолюта. Следует, признавая этот факт, постоянно осознавать себя пребывающим в Абсолюте. Следует объединять любые действия, мысли, которые мы выполняем с Абсолютом, смешивая их. Повседневную жизнь, такие как еда, питье или разговор или работа. Не следует думать, что Абсолют переживается в ретрите, в медитации, а на кухне его нет, или что он девается, когда вы рубите дрова. Он переживается 24 часа в сутки. Следует смешивать пребывание в Абсолюте с относительными действиями, когда вы изучаете в Дхарме относительные вещи, такие как техники йоги, мантра, крии. Благоприятные действия, такие как поклоны, баджаны и прочее. Только если вы пронизаны этим запредельным дыханием Абсолюта, можно сказать, что вы находитесь в правильном созерцании. Потому что созерцание – это не что иное, как пребывание в абсолютном состоянии. Вначале мы думаем, что созерцание относится к некому разряду рассудочной деятельности. Затем мы понимаем, что это за пределами концепции, однако все равно это некое наше собственное состояние. Думать так ошибочно. Следует понимать это не как рассудочную деятельность, не как собственное состояние некого осознавания с усилием, а как абсолютное состояние, которое наш постигающий ум схватывает силой своей ясностью, а затем отдается ей. Отдается и поглощается. Длительной, непрерывной и устойчивой практикой этой медитации на Атмане, как Я есть Высочайшее, завеса неведения в сердце и все проистекающие препятствия будут удалены, давая в результате совершенную мудрость. Следует постоянно рассеивать эти завесы неведения. Мы вступаем на путь освобождения, признавая наличие этих завес. Завеса есть, это факт. В противном случае мы бы не испытывали страданий и страха рождения смерти. Значит, нужно, оставив все остальное, сосредоточиться на устранении этой завесы. Пока завеса не устранена, неизбежно перевоплощение и получение новых тел. Страдания, рождение и смерть. Все бесполезно. В одной сутре написано так. Могильный холмик всех равно прикроет. Царя и труса, дурака, героя. Даже если кто-то занимает очень высокое положение, умен, обладает большим богатством или родственными связями, красивым телом или уродливым телом, все это не имеет никакого значения. Вопрос, устранили ли мы завесу, связывающую нас с понятием «я есть это тело». В 40 стихам Карунашили Шри Рамана говорит так. Тот, кто связывает, считает себя «я есть это тело», которое выделяет испражнения и состоит из нечистот, те похожи на свиней, или те подобны свиньям, которые поедают эти испражнения. Пока мы не познали Абсолют, у нас сильна фиксация «я есть это тело». С познанием Абсолюта наша идентификация меняется. «Я есть бесконечное бытие, осознавание блаженства». «Я есть великая ясность». Светоносная ясность ума, распростертая во все стороны. Я есть беспредельное бытие. Справа, слева, сверху, снизу. Йогананда, общаясь со своими учениками, иногда входил глубоко в сахаджи самадхи и говорил: когда ты находишься в тысячах тел, ты забываешь, в каком именно ты теле находишься. Состояние йогина, находящегося в сахаджи самадхи, неописуемо. Именно сахаджи самадхи является превосходным уровнем сознания, доступным для святого практикующего лая-йогу. Савикальпа и нирвикальпа всего лишь ступени для того, чтобы достичь сахаджи самадхи. В сахаджи самадхи мы находимся в состоянии устойчивого единства с абсолютом, которое не зависит от концентрации, медитации, либо энергии кундалини. Оно не такое яркое, как нирвикальпа, и оно не отрицает мир, потому что чувство работает, и восприятие мира есть. В нем нет видений чего-то такого. Тем не менее, оно обладает потрясающей глубиной. И оно позволяет вам достичь освобождения за одну жизнь, даже если вы при жизни не имели глубоких опытов концентрации. Только реализовав подлинное сахаджи самадхи, можно сказать, что есть самоосвобождение. В сутрах говорится так, что человек, даже не реализовавший первую дхьяну, но реализовавший естественное состояние сахаджи самадхи, быстрее достигнет освобождения, чем йог, который может долгое время сосредотачивать ум в дхьянах. Поскольку такое сосредоточение подобно сознанию мирских богов и запросто может привязать к одному из уровней относительной реальности. Тот, кто даже не умеет медитировать или концентрироваться, но тем не менее обрел сахаджи самадхи, он обязательно достигнет освобождения, когда клетка его тела будет разбита, его ум сольется, как масло в масло, или как вода в воду, войдет, как вода входит в воду, как искра объединяется с пламенем. Ясный свет его собственного сознания объединится с великим светом. Поэтому следует желать только сахаджи самадхи. Другие виды самадхи временны и неустойчивы, и не являются тем, что дает истинную реализацию. Когда сахаджи самадхи обретает силу и соединяется с пранами и элементами, оно становится саруба самадхи. Последним принципом, который дает высшую реализацию в теле. Такое познание реальности, постоянно пребывающей в пещере сердца, в храме тела, есть действительно осознание Абсолюта, который присущ всему. Поскольку сердце вмещает в себе все, что существует. Существует формула, согласно которой мы практикуем в лай-йоге. Она называется пятеричная формула или панча-манана. Она говорит, что весь мир нужно сводить к уму. Это первый шаг к самоосвобождению. Когда мы наивно полагаем мир отдельным от нашего сознания, мы этого не понимаем. Мы схвачены демоном субъект-объектных отношений. Первый шаг – убить этого демона, это научиться все сводить к уму. Второй шаг – это сам ум сводить к пустоте или прямо показывать. Третий шаг – пустоту сводить к ясному свету. Четвертый – ясный свет сводить к недвойственности. Наконец, пятый шаг – недвойственность прямо представлять великому блаженству. Когда вы практикуете таким образом сутру, тантру или лай-йогу, вы не ошибаетесь. Это уникальная квинтэссенция учения, которая показывает правильный путь достижения, однако расшифровать ее может только достигший. Что означает все сводить к уму? Искать субъекта, воспринимающего. Есть два способа воспринимать мир. Я могу видеть свечу и думать, что это свеча, а это я ее вижу. Вектор моего сознания однонаправлен в сторону свечи. Другой способ. Я могу видеть свечу одновременно и задать себе вопрос, кто ее видит, кто видящий. и попытаться осознать источник, откуда исходит само видение. Тогда я обнаружу, что видит ее все-таки мой глаз. Глаз передает изображение зрительному нерву на сетчатку. Сетчатка передает зрительному нерву, а зрительный нерв – головной мозг. Головной мозг передает ему астральному телу. Астральное тело передает манасу, а манас передает будхе – осознаванию. Тогда я понимаю, что зрение – это фактор моего собственного сознания. То же самое мы можем сделать с обонянием, слухом и прочим. Таким образом, все, что мы воспринимаем, мы сводим к «я» или к «уму». Если оставить философию, это означает постоянно концентрироваться на чувстве «я» и на самоосознавании. Концентрация на чувстве «я» и самоосознавание, внимательность к этому чувству «я» – это одна из базовых практик, которая открывает присутствие. Даже если вы не получали прямое введение, но усердно выполняете атма-вичару, оно с вами произойдет само. С точки зрения этой практики, это означает думать так. Мир вокруг проявления моего сознания. Нет проблем во мне, есть только проблемы в моем уме, в уме, во мне. И если надо что-то менять, то в своем восприятии, в своем осознавании. Следующее. Ум сводить к пустоте. Когда мы привыкли таким образом размышлять, и мы пребываем в некоторой осознанности «я», поддерживая внимательность, тонкий слой осознанности, мы продолжаем анализировать, что такое «я». Выполняя Махашанти, мы обнаруживаем, что «я» пусто само по себе, у него нет ни корня, ни основания, ни основы, ни фундамента. Оно не имеет точки фиксации, оно распростерто подобно небу, оно есть сама величайшая пустота. Нельзя сказать, что там есть какие-то качества, объекты. Это называется ум сводить к пустоте. Нам нужно полностью убедиться, что ум в своей основе есть пустота. Нам нужно потерять веру в концепции, нам нужно потерять веру в звуки, запахи, краски, во все остальное, поняв, что все они исходят из пустоты. Если вы видите божество, думая, что оно само по себе отдельно от пустоты, вы просто заблуждаетесь. Если вы видите учителя как тело или касаетесь его ума, не понимая, что он говорит из пустоты и выражает только ее, вы тоже заблуждаетесь. Поэтому мы все распознаем как пустоту. Многие толкуют пустоту в нигилистическом смысле, однако эта пустота позитивна. Пустота в том смысле, что она превосходит любые материальные категории. Тем не менее, это абсолютное нечто, что является источником всех татв и проявлений. Наконец, когда мы пережили свой ум как пустоту, наши иллюзии рассеиваются, и мы просто смеемся. То, что мы считали раньше реальным, оказывается, не существует. Не существует время, не существует пространство. Не существует субъект, не существует объект. Гнев, алчность, привязанность, любовь и прочее. Все имеет источником один источник – пустоту. Пять элементов, времена года, звезды и планеты – все являются происшедшими из пустоты. Когда мы анализируем дальше эту пустоту, мы обнаруживаем, что пустота эта является светом. Нельзя думать, что это некий материальный свет, подобный свету лампы или яркому свету светильника. Скорее, свет выражает особую ясность, ясность, связанную с сознанием. Когда мы вносим свечу в комнату, то все становится видным ярко, ясно и незамутненно. Поэтому пустота именуется, сущность пустоты является светом или светоносностью, вследствие того, что она обладает качеством ясности. Когда все открывается и осознается. Это называется свести пустоту к ясному свету. Что означает показать пустоту ясному свету? Это значит раскрыть ясный свет в глубокой медитации. То есть эти формулы – это конкретное переживание в теле, это не философия, это скорее физиология. Потому что освобождение переживается в теле и уме, и оно не зависит от абстракции философов. Оно имеет конкретное переживание на относительном уровне. Мы можем раскрыть и разные уровни ясного света, но святые говорят, что есть самые тонкие уровни света, которые показывают, раскрыли ли мы их максимально или нет. Считается, что полностью свет раскрывается только в момент смерти или в момент саруба-мукти, великого перехода, когда маленький свет внутри нашего «я» объединяется с большим и происходит полная интеграция. Также свет раскрывается, когда ветры входят в сушумна-нади, практикой осознавания или кундалини-йоги. Либо свет раскрывается через йогу сновидений и йогу сна. Наконец, высшей практикой джоти и тарака йоги раскрываются очень глубокие уровни света. Учение о свете является сливками эзотерической сути лаи йоги. Оно является тем, что о чем не говорится на широкой публике. Оно является секретом реализации за одну жизнь. Чтобы практиковать этот секрет реализации, мы должны духовно быть подготовленными. Когда мы раскрываем сущность нашего сознания как свет, мы переживаем различные феномены. Это называют бровное видение или видение света, исходящее из груди. Вместе со светом переживаются различные виды пространства. Это описано в Тарака, Адвайта Тарака Упанишаде. У нас эта садхана называется джоти-йога. Существуют разные способы активизации проявления света, такие как темный ретрит или методы дневной практики. Когда, медитируя особым образом, мы позволяем развиться световым видением. Эти световые видения имеют четыре ступени – арамха, кхата, паричая и нишпати. И когда мы переживаем свет, мы объединяем присутствие с разными видениями света. Тогда возникают разные видения, связанные с божествами, мандалами и янтрами. Так мы получаем результат, не практикуя тантрийские методы преображения, трансформации. Без начитывания мантр, без визуализации, мы получаем высшее переживание, характерное только для йоги света в лае-йоге. Наконец, работая с самыми тонкими уровнями света, с их единством пустотности и этого света, мы приходим к исчерпанию всех световых явлений. Когда такое наступает, в теле йогина происходит растворение элементов. И когда достигнут определенный уровень видений, в момент смерти его тело растворяется, не оставляя после себя тела. Таким образом происходит полное достижение реализации, то, что называют тело славы или пранава дехом. Вы также слышали о видах света в йоге сновидений. Когда мы раскрываем определенные уровни света, в основном говорят о четырех видах света. То мы представляем пустоту ясному свету. Это подтверждает тексты Писания. Мудрец блаженно пребывает в городе девяти врат, которое есть тело. Когда мы открываем ясный свет, мы обнаруживаем в нем подлинную недвойственность. Мы говорим о достижении недвойственности. Однако подлинная недвойственность достигается, окончательная недвойственность достигается с раскрытием этих видов света. До тех пор, пока эти виды света не достигнуты, существует всегда тонкая двойственность. Даже если на поверхностном уровне мы думаем, что пребываем в недвойственном осознавании, тонкая двойственность всегда остается. Полная недвойственность достигается, согласно наставлениям святых, с раскрытием последних видов света. Поэтому формула «свет сводить к недвойственности» достижима для высоко духовно продвинутых практиков. Парамахамса Йогананда, когда его ученики садились в машину, он как-то сказал: «Вы ничего не видите, вы даже не понимаете, насколько вы прекрасны. Все состоит из света». Он им однажды объяснил то, как он видит. Наконец, когда недвойственность раскрыта и осознана, следующий принцип – прямо показать недвойственность блаженству. Это означает соединить принцип света и принцип недвойственности с самой глубинной энергией и распознать эту энергию как блаженство. Когда это распознается, наступает подлинная и полная высшая реализация. Такова пятичленная формула в практике лая-йоги. Занимаетесь ли вы криями, практикуете махашанти или поддержание присутствия, выполняете ли вы кундалини-йогу, практикуете ли вы йогу сновидений, эти формулы пронизывают любую из видов йоги. Тело есть храм, личное «я» есть абсолют. Если он почитается как «я» есть высочайшее, то последует освобождение. В сутре обычно тело считается мешком из костей и плоти, вместилищем крови, слизи и прочих нечистот. В тантре тело считается проявлением божественной энергии, а нечистоты рассматриваются как его энергии, как нечто чистое, когда все является чистым. В сутре тело отрицается, а сознание превозносится. В тантре и сознание божественно, и тело божественно. Подход практикующего сутру таков. Я брахман, но это тело грязное. Оно полно нечистот, поэтому нужно забыть о теле и отбросить его, полностью пребывая в истинной медитации. Забыть о теле означает не привязываться к нему и вообще не касаться, не рассматривать энергии, которая внутри. В тантре принцип такой. Мое сознание божественно, но внутри также есть божественные энергии в этом теле. И это тело есть само проявление божества. Если раскрыть чистые энергии в теле, то это деваты. В теле есть боги, божества, деваты. Во всех частях тела. От пупка до головы мирные, от пупка до ног вниз гневные. Но все эти энергии раскрываются, как нади, чакры, каналы и бинду. Подход анутара-тантры, он таков. Тело есть сознание, а сознание есть тело. Нет никакой разницы. Деваты, чистые энергии и нечистые, все едино. Нет никаких отождествлений и никаких связанностей. Просто пребывай в присутствии без оценок и рассуждений. Доверь все абсолюту. Тогда все будет абсолютным. Не останется даже миллиметра чего-то связанного. Не заботься специально ни об энергиях, ни об отбрасывании. Не размышляй, что это тело божественное. Просто пребывай в присутствии. День и ночь доверяй только присутствию. Таков подход анутара-тантры. Это три фундаментальных подхода, которые следует различать и не путать, применяя это каждый в свое время. Дух, который носит тело в форме пяти оболочек, есть пещера. Эта пещера есть только сердце, трансцендентальное бытие. Пребывающее там есть Господь пещеры. Такой метод осознания Абсолюта известен как Дхаравидья или интуитивное познание сердца. Что еще можно сказать? Следует осознать это прямым, непосредственным переживанием. Когда мы привыкли быть осознанными и выполняем самоосвобождение, следующая ступень – это самоотдача или растворение эгоизма и отсечение цепляний за «я». Мы уже погружены в это состояние. Только такое цепляние не дает нам возможность такой самоотдачи. Когда мы отказываемся от идеи индивидуального существования и цепляния за эго, такая самоотдача происходит. Что означает выполнить самоотдачу? Это Это когда ложное эго становится рабом абсолютного «я», становится его марионеткой. У такого йогина нет ни надежды, ни страха, ни цепляний. Он не практикует. Практика сама с ним происходит, потому что как только я отброшена, нет ничего, кроме практики. Он не стремится к реализации. Он просто купается в море реализации. Он не достигает, а достижение падает на него, обрушивается на него. Он даже не может промахнуться мимо достижения, это невозможно. Так же, как куда бы мы ни указали, подняв руку вверх, везде будет небо. Когда мы устраняем эго, реализация вливается в нас мегатоннами. Вопрос, насколько глубоко мы можем устранить это эго. Часто многие учителя прямого пути специально не учили учеников ничему. Не читали лекции, не передавали техники. Говорили так: оставайся просто здесь. И ученик, если он был достаточно восприимчив, он был поставлен перед фактом, когда ни эго, ни ум его не наслаждается. Он делает какую-то работу или просто сидит, поддерживает огонь и прочее. И вначале он спрашивает учения, техники, практики, а учитель отвечает ему: просто оставайся здесь. Он беспокоится, просит, то учитель говорит: ну, я тебе дам самое прямое учение. Просто оставайся здесь. Тогда ученик теряет всю надежду. Из десятка остается только один. Он теряет всю надежду, а вместе с ними страх и цепляние за себя. И внезапно костер начинает его учить. Деревья начинают его учить, коровы и прочее, если он живет в лесу с учителем. И внезапно спустя 12 лет он приходит к учителю и начинает объяснять, чему его научил костер, коровы и деревья. Учитель говорит: ну что ж, теперь я тебе повторю то, чему они научили тебя. Они научили его брахма-видье, знанию брахмана. Это происходит потому, что эго отсекается. Когда эго отсекается, мы находимся непрерывно в состоянии трансцендентальной реальности. Самоотдача не терпит торговли. Самоотдача без выгоды. Самоотдача без планов. Самоотдача без надежды. Самоотдача без желания получить взамен. Разумеется, самоотдача стоит на фундаменте присутствия осознанности. Самоотдача выше самоосвобождения, потому что самоосвобождение ведет к самоотдаче. Однако самоотдача должна стоять на фундаменте осознанности. Многие религии практикуют самоотдачу. Но пока осознанности нет, эта самоотдача не может быть полной, может быть неправильной. К примеру, если нет осознанности, трудно понять, чему нужно выполнять самоотдачу. Нет ясности, Может быть, это изображение божества из камня, либо концепциям, либо учителю, находящемуся в теле. Когда же осознанность развита, мы понимаем, чему нужно выполнять самоотдачу. Когда ум обнаружен как бесконечное пространство, как высочайший абсолют, самоотдача без усилий выполняется этому безграничному пространству. На этом уровне практика перестает быть формальной, то есть она не нуждается в форме, в усилиях. Вы словно каждую секунду распахиваетесь и прыгаете в это пространство, где бы оно ни было, и вы его распознаете каждую секунду. Вы чувствуете, словно вы стоите посредине, в центре Вселенной, и что у вас нет опоры под ногами. Что у вас совершенно нет опоры под ногами. И все, что вы можете, это непрерывно прыгать в это безграничное пространство. Вы можете непрерывно ему сдаваться, капитулировать, отдаваться. Вы можете передавать власть, полномочия этому пространству, а сами сдаваться. Вы ему сдаетесь в плен. Вы позволяете ему руководить вами и не вмешиваетесь. Когда йогин достигает этого уровня, говорят, его созерцание происходит без усилия. Тело может выполнять асаны или делать то или это, но теперь это скорее как игра, уже нет усилия. А практика сосредотачивается только вокруг самоотдачи, поэтому эта ступень, она за пределами логики. Ее называют также милость. Милость — это означает нечто полученное, нечто недостигнутое усилиями, незаработанное, то, что дается просто так. Это означает, что открытие и слияние с этим пространством не зависит от формального усилия. Не зависит вообще от чего-либо. Поэтому это милость, это то, что дается. Был один святой Аватхута, который практиковал длительное время йогу. Он достиг высокой ступени реализации, а затем начал проповедовать, что Бог существует без чего-либо вообще, без ритуалов и без чего-либо. Без дхармы, без ашрамов. И нужно только отдаться ему. Местный царь, который исповедовал другое учение, рассердился на этого йога. И этот йог читал только мантру Ом Намо Шивая. Царь хотел казнить этого йога. Поочередно он приказывал растоптать его слоном, залить ему в горло кипящую медь, бросал его в закованном сундуке со скалы под воду, но он везде оставался жив. В конце концов царь потерял надежду его убить и принял в нем прибежище, став его учеником. И этот йог, он только читал мантру Ом Намо Шивая. На самом деле, даже мантра не нужна была ему. Он выполнял самоотдачу. Когда вы выполняете самоотдачу, этот свет нерожденной мудрости осознавания, он ведет теперь вас. Не вы делаете вашу работу, а он внутри вас делает вашу работу. Вы ему только передаете полномочия. Вопрос в том, чтобы передать все полномочия полностью. Если вы передаете часть полномочий, то он может сделать только часть работы. Когда вы практикуете так, то уходит понятие как медитирующего, понятие об усилии и понятие медитирующего, понятие о медитации и понятие о медитирующем. Тогда происходит окончательный прорыв и наступает самоузнавание. После самоотдачи наступает самоузнавание. Когда вы обнаруживаете: «О, я не человек». Вернее, я в теле, я, конечно, похож на человека, но я есть Брахман Абсолют. Ничего не существовало, кроме меня. Даже смешно, что я считал себя человеком. Это я просто забылся и подумал, что я родился и посчитал себя кем-то. Я подумал, что я обусловлен телом или временем. А я есть источник всего бытия, сам Бог. Это самоузнавание, когда йогин открывает, что нет ничего, кроме него, и все, что не есть, это есть он сам. Пратимокша, прапатти, пратипхиджня. Но даже когда такое переживаешь, Рамана говорит дальше в своем тексте: на уровне поведения это следует скрывать. Если же йогин не скрывает этого, он может получить препятствие.